«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», и у нас в студии «Эхо Москвы» кандидат исторических наук Владлен Максимов. Ну, а я напомню вам, что в августе отмечается очередная годовщина «Чуда на Висле», Варшавской битвы, важного события в истории и польского народа, и всей Европы, когда у стен Варшавы в августе 20-го года были остановлены, затем разгромлены и отброшены на восток большевистские армии, которые несли в Европу насильственную советизацию. Ну, некоторые сравнивают это событие с разгромом османской армии под Веной Евгением Савойским в конце 17 века. Добрый вечер, Владлен. И вопрос первый. А каковы были предпосылки вот этой советско-польской войны 1920 года?
Добрый вечер. Ну, вообще, Советско-Польский фронт возник в феврале 19 года. То есть, больше, чем за полтора года почти до рассматриваемых событий. Значит, когда в Германии произошла революция, и немецкие войска стали, так сказать, отступать с линии фронта, уходить, точнее, то оставляемые их позиции... Ими позиции занимались, ну, тогда еще, собственно, не Красной армией как таковой, ну, так скажем, большевистскими отрядами. Они шли, не встречая сопротивления. Ну, в какой-то момент на их пути начали появляться там гайдамаки, так сказать, разные украинские отряды. И в феврале 19 года впервые произошли боевые соприкосновения с подразделениями польской регулярной армии, которые только тогда, так сказать, после там, 150-летнего перерыва возникала.
А она возникала, насколько я помню, с одной стороны, вот из этих легионов Пилсудского, которые участвовали в войне на стороне Австро-Венгрии и Германии, а с другой стороны, как раз вот, по-моему, к началу 19-го года стали перебрасываться польские войска, которые воевали на стороне Антанты, если не ошибаюсь.
Да, совершенно верно. Значит, польские военные воевали в трех разных армиях. Значит, и там была очень сложная система аттестации, когда это все надо было привести к одному знаменателю, значит, какие-то звания людям дать, значит, понять, где их можно использовать. И действительно, вот в будущей войне, о которой мы сегодня будем с вами говорить, какие-то генералы воевали на стороне Австро-Венгрии, значит, в корпусе Пилсудского, а какие-то, например, Довбор Мусницкий, вот был командир корпуса, генерал-лейтенант русской армии, вот, были те, кто воевал на стороне Германии.
Ну да, и в общем в 19-м году, мне кажется, одна из, собственно, главных, так сказать, войн для Польши была не война с большевиками, а война в Галиции, да?
Ну,
с украинскими, так сказать, повстанцами.
Да, это был постоянный очаг напряженности. Ну, тут надо понимать, что когда польское государство возникло, вот сразу, когда, так сказать, произошла германская революция, ну и в Австро-Венгрии до этого, было объявлено о создании, в двух местах сразу, было объявлено о создании польского государства. И так где-то, так сказать, подразумевалось, что она, это польская держава, возникает в границах 1772 года. Но это так было в теории, а в реальности нужно было как-то выстроить ее границы. Значит, здесь была Галиция с украинскими, как мы сегодня сказали, сепаратистами. Значит, здесь была граница с Германией, совершенно
Силезия,
непонятная.
Да.
И в Силезии тоже были тяжелые бои, там потом был референдум. Вот. И, наконец, была граница с Советской Россией, где вообще было непонятно, что происходит.
А Советская Россия пыталась насадить в Белоруссии и в Литве вот эти республики-сателлиты, да, тоже в большевистском руководстве.
Ну, не то, что пыталась, они были созданы, да, но украинская, значит, Советская Республика, о которой, наверное, мы там еще сегодня упомянем. И известное было такое образование Литбел СССР, литовско-белорусское. Это в чистом виде сателлиты, то есть их возглавляли члены ЦК РСДРП, РКПБ на тот момент уже, и там, в общем, даже, так сказать, для какой-то ширмы не было, чтобы, значит, сказать, что это самостоятельные какие-то операторы.
Ну, а вот что происходило действительно на этой линии соприкосновения польских и красных войск в 19-м году, вот, в течение этого года, вот, с февраля?
После того, как продвижение советских войск было остановлено в феврале-марте 19-го года, там, в общем, существовал, где-то до августа, такой, относительно активный фронт. Значит, с какого-то момента поляки перешли в наступление, вот, они взяли Минск, взяли ряд других городов. И с 19-м годом связана известная история, которую тоже часто вспоминают в связи с отношениями небольшевистской России и Польши. Значит, в августе 19-го года Польша приняла решение прекратить боевые действия против Советской России, фактически дав возможность перебросить с польского фронта войска на фронт Деникинский. И этого, конечно, Белая Россия вот до самых 70-х годов, пока умерли все последние участники активной той истории, простить не могли. С другой стороны, поляки отвечали, что, слушайте, вы же могли перестать говорить о единой неделимой России. Вы могли вот этим государствам, которые образовались, так называемым лимитрофам, значит, вы могли их признать хотя бы на бумаге. Вы могли нам, полякам, значит, не запирать нас в теории там, в самых узких этнографических границах, а как-то, значит, с нами поговорить. Вот такая вот история. На самом деле, значит, Деникин говорил о том, что там есть, собственно, документ, который был принят еще Колчаком, и с которым, как бы, Деникин соглашался, что будущее Польши будет определено российским учредительным собранием. Как мы с вами понимаем, неизвестного состава, которое так и не собралось.
Они, по-моему, называли уже его национальным собранием, там как-то у Колчака. То есть учредил, как и не очень любили, так сказать, этим термином пользоваться.
В современной литературе упоминается так, возможно, я тут, так сказать, это не принципиально.
Тут вопрос такой, что, в общем, получалось так, что за Польшу фактически конкурировали и Советская Россия за какое-то, так сказать, перемирие и белые. Или вот кто вел, собственно, переговоры с Варшавой тогда?
Значит, Советская Россия, она, я бы не сказал, что она конкурировала, потому что все предложения по приостановке боевых действий, они исходили с польской стороны в одностороннем порядке. Значит, велись такие вялотекущие переговоры о перемирии с лета 19-го года. Вдруг приехали высокопоставленные представители Пилсудского, там такой был капитан Бернер, и зачитали советским представителям односторонние, даже не предложения, а просто информацию о том, что мы прекращаем боевые действия.
То есть дальше не пойдем?
Дальше не пойдем, и срок этого предложения не ограничен. То есть, когда захотим, пойдем дальше.
А как реагировала Красная Москва на это?
Вы знаете, очень забавно. Они пытались торговаться. Значит, вместо того, чтобы, так сказать, с благодарностью эту историю принять, они начали торговаться, говорить, что мы им еще 100 километров хотим, еще что-то хотим. Все это было оставлено без ответа, просто боевые действия по факту прекратились на несколько месяцев.
Просто был еще один, так сказать, такой игрок на этой сцене, это Украинская Народная Республика во главе с Симоном Петлюрой. Как складывались ее отношения, так сказать, с этими другими игроками, да, Польша, Советская Россия и белые?
К тому моменту Украинская Республика и ее армия, Украинская Народная Армия УНА, они уже не имели своей территории и фактически находились на территории, контролируемой Польшей. Но это были союзники. то есть с ними подписывались договоры. И, собственно, вот мы сейчас перейдем к началу уже активной фазы войны. За несколько дней до польского наступления, а оно, забегая вперед, значит, началось 26 апреля 2020 года, был подписан договор с Петлюрой, значит, по которому демаркировалась граница будущая, значит, и, соответственно, Польша брала на себя роль такого старшего партнера в отношениях с будущей Украиной, которая, повторюсь, пока территории не имела. С другой стороны,
да. Петлюра, по-моему, отказывался от значительной части Галиции.
Да, да. Ну, у Петлюры вариантов особых не было, потому что в этот момент, еще раз говорю, он уже территории, собственно, не имел.
Там же в 19-м году был такой сюжет, когда петлюровцы и деникинцы одновременно вошли в Киев, и белые, значит, этих украинские войска оттуда выбили.
Да, быстренько. Да, совершенно верно. Да.
Вообще, я так понимаю, что для Деникина, так сказать, никакой возможности вести переговоры вот с этими украинцами не было. Это тоже была одна из серьезных ошибок, конечно.
Ну, сейчас вот, да, сколько уже, почти 100 лет прошло, мы, когда ретроспективно на это смотрим с позиции вот сегодняшнего дня, мы должны понимать, что на тот момент украинское государство не видел никто. То есть, ее не видели, поляки, так сказать, с натяжкой. Значит, мы тоже об этом, наверное, упомянем сегодня еще. Значит, ее не видели реально большевики реальной независимости. Значит, уж точно ее не видели белые, никакая эмиграция, и ее не видел и Запад. Вот. И получилось, что, по сути, у двух противоборствующих сторон, у Польши и у Советской России, была своя версия украинских, так сказать, младших операторов.
Ну да, ведь было же советское правительство в Харькове, украинское.
Было советское правительство, да, но оно на тот момент, оно и в Киеве сидело, просто Киев его, так сказать, в ходе наступления там заняли поляки, вот, ну, то самое правительство, да, которое когда-то было создано в Харькове, совершенно верно, вот, то есть в ситуации, когда никто Украину не признавал, было УССР, значит, которое было признано Москвой, и которое говорило, вот настоящие украинцы, и, соответственно, был Петлюра. Ну, разница, наверное, в том, что, советский федерализм, его версию, мы с вами прекрасно понимаем, что это такое. А Польша, очевидно, была готова на некую такую не бутафорскую федерацию с будущей Украиной. И вообще там был план создать федерацию. Потому что вот если, так сказать, заканчивать с 19-м годом, mm-hmm. то было два основных подхода к будущему польскому государству. Значит, был подход, что надо двигаться на восток и забрать все, что, так сказать, можно, на что есть силы. А нужно помнить, что отношения между поляками и украинцами складывались тоже очень непростые. То, что, так сказать, это отдельная тема, ну, и в 18-м, и в 19-м веке, и раньше. Вот. И, значит, это прибалтийские государства, которые тоже, с одной стороны, объективно тяготели к Польше в надежде, так сказать, создать с ней какой-то единый фронт против большевиков. С другой стороны, там тоже были непростые отношения, особенно с Литвой.
Да, это вопрос, собственно, о Вильне, так сказать, польское или Вильнюсе с точки зрения литовцев, чей это город. Собственно, город-то был по населению польско-еврейский, а все, что кругом, было литовское.
Ну да, кончилось тем, что поляки отобрали Вильно и весь межвоенный период, значит, создали там марионеточное государство, Срединная Литва, потом присоединили к себе и до самого 1939 года.
Да, ну вот закончим тогда действительно с 19-м годом, собственно, и какова вот эта диспозиция на конец 19-го, начало 20-го года, так сказать, вот Деникин разгромлен, петлюровцы фактически ушли на польскую территорию, что происходит в этот момент, вот есть ли то, что некоторые историки ставят под вопрос, а некоторые, наоборот, выдвигают вперед? То есть, готовится ли Красная Армия к походу на Запад или нет?
Да, с моей точки зрения, значит, безусловно, Красная Армия готовилась. И, в общем, тут это, на мой взгляд, все достаточно прозрачно. Ну, если говорить о событиях, которые произошли в начале 2020 года, то очевидно. Значит, в конце 2019 года ликвидирован Восточный фронт. Значит, март – это кубано-российская операция, значит, эвакуирован Кавказ. То есть, реально решающее поражение белые уже получили, и, значит, только, значит, обсуждается вопрос, что там будет с Крымом. Вот. Союзники сняли в феврале, если я ошибаюсь, 2020 года блокаду с Советской России. То есть, ну, в общем, ситуация, она очень серьезно поменялась.
И, кстати, газ со странами Прибалтики тоже заключен. Мир,
да,
по крайней,
да,
с Эстонией.
Да, и с Финляндии начались переговоры, значит, мирные переговоры с Эстонией и с Литвой.
Угу. Вот. То есть Юденича уже тоже нет.
Собственно. Да, Юденича тоже уже нет. Да, все, в общем, складывается неплохо. Значит, ну, есть совершенно недвусмысленные факты, которые нельзя трактовать никак иначе. Значит, это в марте начался рейд первой конной на Западный фронт. Значит, очевидно, самое крупное кавалерийское соединение в мире на тот момент, конечно, выдвигалось не укреплять западную границу. Есть переписка, значит, она издана еще в советское время, Верховного главнокомандования с фронтами, вот такой кирпич, где, значит, главнокомандующий Сергей Сергеевич Каменев, значит, на тот момент обсуждает, как будем двигаться, когда начинать, так сказать, боевые действия, значит, там говорилось, когда подсохнет грунт. Ну, типа в мае.
А они шли таким походным порядком, это не по железной дороге.
Нет, 50, почти 2 месяца они шли, там 53 дня. Угу. Да, походным порядком, что-то грабили по дороге, там тоже, так сказать, история известная.
Бабель,
в,
да?
Да, в частности, да, в литературе тоже это описано.
Угу. Ну, и, кстати говоря, я еще обратил внимание, был такой сюжет, что часть сдавшихся казачьих соединений на Кавказе, она была тут же включена в состав советских войск и тоже перебрасывалась в сторону Польши. Вот из числа пленных тоже формировали или там ими пополняли, так сказать, те же кавалерийские соединения, тоже, по-моему, такое было.
Ну, было такое, да, но забегая вперед, значит, из тех, кто сумел эвакуироваться в Турцию, значит, в Польше создавалась третья армия, которая должна была...
Это белая, да?
Белая, да, против большевиков, с другой стороны, против большевиков. Но, значит, прекращение войны, перемирие, ну, эту тему закрыло, они были интернированы и, значит, потом оказались в Европе.
Хорошо. Владимир, что, собственно, заставляло вот Юзефа Пилсудского как раз готовить такой превентивный удар, собственно, против красных? Значит, получается, он знал, что, значит, большевистская армия сосредотачивается, и на что он рассчитывал? Вот, собственно, каковы были политические цели этого похода на Киев?
Ну, я бы, наверное, в таком порядке их расположил. Значит, ну, во-первых, в Польше, ну и не только Пилсудский, понимали, что какие-то переговоры с Советской Россией вести бессмысленно. Россия, Москва на тот момент очень интересно вела переговоры. Значит, она то требовала голосования трудящихся, исключительно трудящихся, значит, в занятых районах. Ну и типа они определят, с кем, значит, будут эти территории. Вот. То там была такая еще история. Значит, в 18-19 годах, ну, в 18-м в основном, в российских городах захватывались польские заложники. Ну, собственно, практика заложничества, она была широко распространена с момента введения красного террора. Вот. Ну, в том числе поляки, которых было 2 миллиона в России, значит, в это время, они арестовывались, в том числе и превентивно. Соответственно, по этому поводу велась переписка, и как раз в 2019 году началось возвращение, такое с трудом, с большим. Так вот, большевики, значит, постоянно пихали в эти эшелоны так называемых беженцев, ну, то есть, по сути, люмпинизированный элемент, зачастую уже участвовавший в гражданской войне на стороне красных, как раз в расчете на то, что сейчас начнутся какие-то активные события, и этот, значит, элемент будет выполнять подрывную роль. Вот. Поляки, это все продолжалось и в 2020 году. Поляки, значит, как-то пытались этих беженцев, так называемых, вычленить, говорит, что нет, это, вот этих в списке нет, это нам не надо. Ну, вот Москва всем говорила, что нет, это вот вы возьмите, это очень важно. Вот. И это как бы одна сторона, что они понимали, что разговаривать, в общем, если невозможно, то очень и очень сложно. Во-вторых, ну вот про федерацию мы с вами уже сказали. То есть там, где ВКО, как, они, как видел это, так сказать, как видела это польская элита, там, где выковывалась, значит, новое польское государство, значит, территорию надо максимально, границу надо максимально отодвинуть на восток. Значит, кроме этого, существовало еще такое соображение, и тогда это видели таким образом почти все, что советская власть долго не продержится. То есть, это так видел Запад, так видели иммиграция, белые, и поляки здесь не были исключением. Поэтому пока вот в России такая, так сказать, нестабильная ситуация, значит, нужно торопиться, потому что потом, значит, придет легитимное правительство, поддерживаемое Антантой, и, в общем, неизвестно, что будет. Тут надо оговориться, что, ну, вот в советской историографии все время говорилось о том, что Польша — это там наемница Антанты и все такое. Но реально неплохие отношения у Польши были только с Францией. Вот. Англия, и причем это относится не только к тогдашнему премьеру Ллойд Джорджу, но по сути ко всей британской элите, очень отрицательно относилась к Польше и никогда не была склонна поддерживать ее устремления на восток.
А, кстати говоря, к этому моменту с Германией как-то урегулировались отношения вот по поводу границы, Силезии и так далее? Там?
Да, на тот момент они уже были урегулированы, но там, как бы, забегая вперед, если бы Красная Армия, значит, прошла бы Польшу, то что бы там было дальше на границе с Германией, в самой Германии, тут, конечно, можно предполагать, но ничего хорошего бы не было.
Ну и вот, собственно, это наступление, да, апрель 2020 года. Как оно началось, куда направлялись польские войска, что, какие были цели?
Ну, про цели мы с вами уже сказали. Значит, это максимально отодвинуть границу. Польские войска начали наступление на Украине 26 апреля. И через две недели захватили Киев. Но за Киевом там уже, значит, далеко они особо не продвинулись. И их наступление остановилось.
А в Белоруссии?
В Беларуси они продвинулись совсем немного, но, в общем, там и задачи такой не ставилось. При этом в Беларуси Красная Армия готовила встречное наступление, но оно и началось в мае. Наступление неудачное. Здесь надо два слова сказать о таком, так сказать, феномене Красной Армии первых 20 лет. Потом там книги написаны. Это Михаил Николаевич Тухачевский, которого как раз назначили командовать Западным фронтом. Против Польши действовал два фронта: Западный и Юго-Западный, который поменял все планы, которые существовали на тот момент, добился санкционирования этих изменений у главного командования, у руководства большевиков политического. Ну, в результате поляки об этом узнали, так сказать, и подготовились, и, в общем, все это закончилось неудачей.
То есть первое наступление они отбили?
Первое наступление они отбили, но в мае уже начинается общее генеральное наступление Юго-Западного фронта, которым командовал другой будущий маршал Егоров. И поляки начинают откат вместе с украинской армией, которые, так сказать, союзные, начинают откатываться на Запад, сдавая один город за другим.
Тут, знаете, вот я смотрел, что такие постсоветские историки, тем более советские, они как-то любят подбирать факты и доказывают, что вот украинцы, поляков там и вот эту армию УНР не поддержали. Ну, а на самом деле, так сказать, как там встречали поляков-то в Киеве и вокруг, на занятых территориях? Или уже, так сказать, людям было все равно там? Сегодня красные, завтра белые, послезавтра поляки. Вот, лишь бы не было войны.
Ну, я тоже видел разные упоминания на эту тему, но судя по тому, что, ну, вот просто, например, существуют исследования, вот есть там кандидатская диссертация на этот счет хорошая, это уже о заключительном этапе войны, когда на Украине у Красной Армии был, ну, как бы перманентно восстающий тыл. Вот то, что называется в советских сводках бандитизмом. Это крупные, там, до 15 тысяч штыков, отряды повстанцев, которые не давали нормально существовать Юго-Западному фронту. Вот. Дзержинский, который был, значит, по совместительству, там, наверное, с десяток должностей занимал в этот момент, был, значит, начальником тыла Юго-Западного фронта. Он, кстати, снимал войска для борьбы с повстанцами, с украинскими. Ну, ничего похожего мы не читаем про правобережную Украину. Ну, я думаю, что там ситуация была, ну, как бы в рамках общего допуска для гражданской войны, когда, в общем, так потихоньку все воюют со всеми. Есть формирования, которые сами за себя. Вот. Я, во всяком случае, о каких-то, так сказать, массовых, значит, отрядах не встречал упоминаний.
Ну, вот в Киеве, так сказать, как на какое-то время было это правительство УНР. А вот в Минске и в Белоруссии какая-то власть была поляками установлена, так сказать, некой какой-нибудь Белорусской республики или нет?
Насколько я понимаю, нет. Ну, собственно, там до этого, значит, была Литовско-Белорусская, вот Советская Республика, которую мы упоминали, но она к тому моменту уже приказала долго жить, потому что, значит, была столица Вильна сначала, Вильна, красные сдали, потом она перебралась в Минск, Минск сдали, и потом в Смоленск, где это все уже умерло. Вот. Белорусской государственности, антибольшевистской как таковой, ее, в отличие от Украины, за время гражданской войны не возникло. То есть, ну вот был отряд или там армия, ее там одно время называли, Булак Булаховича, который вроде бы как, так сказать, видел себя, значит, командующим армией независимой Белорусской Республики. Но как-то, в общем, все это не сложилось. И когда, значит, тот же Пилсудский и другие лидеры Польши говорили о там членах федерации будущих гипотетических, ну, как-то Беларусь, она выпадала почему-то.
Ну да, скорее они о Литве говорили. Хорошо. Владлен Максимов, кандидат исторических наук в студии «Эхо Москвы». Мы продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. Цена революции. С Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» и программа «Цена революции». У микрофона Михаил Соколов, Владлен Максимов, кандидат исторических наук. Мы говорим о советско-польской войне и, собственно, продолжим. Итак, Красная Армия начала вот это вот великое наступление на Запад. Как оно развивалось? Почему польская армия не удавалось его сдержать?
Значит, было принято решение о том, что основным фронтом будет Западный, которым командовал Тухачевский. Значит, ну, это и понятно, собственно, именно по этому фронту располагается линия Москва-Варшава. При этом Тухачевский, который, как я понимаю, видел себя, ну, сказать, что он был амбициозным человеком, значит, не сказать ничего, видел себя командующим вот этим будущим Европейским фронтом, он добился того, чтобы первоначальный план, который подразумевал сходящееся наступление обоих фронтов на Варшаву был изменен. Соответственно, усилия Юго-Западного фронта были направлены в Галицию, на Львов, а Тухачевский должен был взять Варшаву самостоятельно. Значит, у Тухачевского было две такие черты, как у полководца. Значит, он никогда не оставлял резервов. Ну, это не секрет, он об этом много раз писал, в том числе и в начале 20-х годов, уже после поражения. Вот. И второе, значит, он всегда пытался, это речь уже об этой кампании, обходить противника с севера. Значит, здесь все тоже было не так просто. Значит, Тухачевский был не только военный, но и такой политический оператор. Он тонко чувствовал какие-то вещи. И он, например, в ходе майского наступления поляки были обойдены через территорию нейтральной Литвы. Лично Ленин давал на это санкцию. А тут он хотел обойти, значит, польские войска через территорию Восточной Пруссии, которая, значит, тогда была территорией Германии, соответственно, анклавом, вынесенным вперед. Ну, поляки, значит, быстро поняли вот то, что, так сказать, такая специфика будет, и предпринимали какие-то превентивные меры неизменно. Ну, надо сказать, что вообще Красная Армия на польском фронте превосходила польскую там в 4 раза, поэтому, или около того, поэтому, ну, это уже достаточная причина для того, что случилось. Но общий, так сказать, общий подъем, инерция наступления, если угодно, тяжелые поражения, которые поляки понесли на Украине, все это привело к тому, что они не могли долгое время привести свои войска в порядок и не могли как-то, так сказать, нормально этому сопротивляться.
Значит, они от рубежа к рубежу, так сказать, вот отступали, они как-то не могли его держать.
Совершенно верно.
Там, то на Буге, то там вот на линии немецкого фронта они пытались, зацепиться.
Немецких окопов. Вот. Пиком советского наступления считается 13, 14, 15, 16 августа. Значит, в этот момент войска Западного фронта сломили сопротивление поляков под Варшавой. Был взят город Радзимин, это фактически, так сказать, пригород Варшавы. Была перерезана железная дорога Варшава-Данцик. То есть, ну, слушатели, наверное, помнят, что, значит, Польша тех лет имела узкий польский коридор, выход к морю. Но вот этот выход был фактически перерезан.
Да, как раз там шли военные материалы, собственно, через
Польшу. Да, это была единственная железная дорога, потому что через Германию, с Германией были отношения сложные, и через нее там очень сложно было что-либо поставлять.
Кстати, Чехословакия тоже, по-моему, блокировала военные поставки так гуманно. Вот.
Ну да, и Польша в 1938 году поучаствовала в разделе Чехословакии, видимо, так сказать, не забыв ей этого. Вот. Значит, и 14 августа Троцким был подписан знаменитый приказ «Вперед на Варшаву». Тухачевский через несколько дней подписал приказ РВС Западного фронта. «Мир должен быть заключен только на развалинах Белой Польши», писал он там. Но поляки за это время подготовились к контратаке. Значит, были брошены последние резервы в предместьях Варшавы в бой. Было принято стратегическое решение о том, что поляки оставляют значительную часть территории на Украине с тем, чтобы спасти Великопольшу. Был создан ударный кулак из 3-й и 4-й армии, который 16 августа перешел в контратаку и прорвал Красный фронт на стыке двух армий. И, оказавшись на оперативном просторе, вышел в тыл армиям, которые наступали на севере, и фактически их отрезал. То есть, за несколько дней боев результаты были, конечно, совершенно невиданные для вот, гражданской войны. Ну, если рассматривать эту войну как часть гражданской. Значит, часть войск оказались интернированы в Восточной Пруссии. Они
это
были
там дивизия Гая, да?
Третий конный корпус Гая, да, и часть 4-й армии. Это порядка там 70-80 тысяч человек. Вот. Они там находились до 21-22 года. И еще порядка 100 тысяч попало в плен. Это очень много по тогдашним меркам. То есть это не Вторая мировая война, с тогдашней плотностью фронтов это очень много. Вот. И дальше Красная Армия продолжала катиться на восток. Значит, с 26, если я ошибаюсь, августа было затишье, потом поляки в сентябре продолжили наступать. И, собственно, отдельная тема – это, значит, перемирие, окончание боевых действий в октябре.
Вот теперь важные вопросы. Во-первых, как повлияла на ход событий история с невыполненным Егоровым и Сталином приказом по переброске 1-й конной армии из-под Львова, собственно, на помощь Западному фронту? Это известный такой спор, который уже продолжается все столетие.
Ну, Михаил, я думаю, что да, действительно, это так сказать, знаменитый спор. Наверное, самая знаменитая история, если брать советскую историографию во всей этой войне. Ну, я думаю, что вот сегодня, в 2016 году, мы можем сказать, что все-таки не так он, наверное, важен, как казался, там, не знаю, в 25-м году. Ну, что, значит, во-первых, Тухачевский, который говорил, что я один возьму Варшаву, вдруг за неделю поменял свою точку зрения и стал требовать, значит, переброски 1-й конной, да еще 12-й армии. А там Юго-Западный фронт состоял всего из 3 армий. 3-я армия была слабая, 14-я, которая явно не могла заместить собой всех на Украине. Так вот, он поменял свою точку зрения. Значит, стал требовать выведения этих армий себе на помощь. Ну что, Сталин был членом РВС Юго-Западного фронта. Значит, он не подписал эту директиву. Ну, в конце концов, значит, а для чего члены РВС вообще нужны? Он не был обязан автоматически подписывать ее. Он, так сказать, для этого и был поставлен партией и правительством, чтобы...
То есть, они считали, что они сначала успеют взять Львов.
Ну, да. То есть, значит, когда телеграмму Тухачевского, если уж так глубоко заходить, получили, ее не смогли расшифровать. Ну, на самом деле, можно было запросить Тухачевского, значит, и сделать это в течение нескольких часов, но командование 1-й конной, там, Буденов с Ворошиловым, пошли по самому сложному пути. Они написали в Москву, вот, не можем разобраться, там, значит, в Москве все подключились. В общем, в результате двое суток разбирались с этой директивой Тухачевского. Но за эти двое суток они уже успели бросить 1-ю конную на Львов. И сказали, значит, когда получили оформленный по всем правилам приказ, он там первоначально был еще без подписи члена РВС Западного фронта, сказали, слушайте, ну уже армию мы бросили, вывести ее просто так не получится, поэтому давайте ждать. Вот. Ну, Тухачевский, значит, он же не мог вот так просто, ну, в какой-то грубой форме, да, как это могло бы было быть во время Второй мировой войны, приказать члену Политбюро Сталину, да, там, члену ЦК Ворошилову. Вот. Он пытался их уговаривать, что-то объяснял. Вот. Вы знаете, он добился вывода 1-й конной, но это уже было там 20 января, когда она под Варшавой была совершенно не нужна.
Но еще же был сюжет такой, что когда ее стали перебрасывать, то вот эта украинская армия, она, так сказать, почти 10 дней ее задержала. То есть, в принципе, даже этот маневр не удался. Там они где-то под Замостьем воевали долго.
Да. Хотя есть такая, да, песня известная, да, на Дону и в Замосте тлеют белые кости, но там скорее, так сказать, другие кости, наверное, тлели. Да, они попали в страшные дожди и действительно в очень тяжелую ситуацию. То есть 1-я конная едва не попала в окружение на Украине. Вот. Ну, и повторяю, смысла уже ее перебрасывать под Варшаву, где все было разгромлено, не было, конечно.
Как Смотрите, еще вот один такой сюжет, он, кстати, раскручен в новом фильме, вот этом «Варшавская битва», художественном и очень таком красивом, который снят недавно в Польше. Вот это расшифровка кодов Красной Армии, что якобы поляки фактически видели все радиосообщения Тухачевского и Егорова полностью расшифрованными, и поэтому они, собственно, и понимали, каким образом можно разгромить, где ударить, и вот этот вот контрудар под Варшавой, это чудо на Висле, оно состоялось именно благодаря вот этой работе дешифровальной службы польской. Так это или нет?
Ну, мне тут сложно ответить однозначно, но вообще эта тема появилась недавно. Я думаю, что скорее это похоже на художественный вымысел.
Хотя есть некоторые документы на этот счет, и, собственно, у поляков потом же была интересная история, когда они первыми взломали вот эту немецкую шифровальную машину «Энигма». Да. Так что, возможно, что и что-то они с этого поимели в 20-м году.
Ну, возможно, что-то было, но вот насколько я там читал польскую литературу сами, и советскую, и российскую, все-таки, ну, если сравнивать эту историю с «Энигмой», когда англичане много лет читали, так сказать, все донесения, я о таком, честно сказать, не читал и не слышал. Вот, то есть так, чтобы это было вот взломано на таком уровне. Вот, безусловно, что-то они читали, ну, что-то и Красная Армия читала, так сказать, и тут... Я бы, честно сказать, не стал бы преувеличивать эту историю, но что-то, возможно, было.
Да, хорошо. Вот еще один сюжет тоже. Во время наступления красных на Варшаву было давление, собственно, Антанты, вот эта нота Керзона, да, о том, чтобы остановиться на этнографической границе в районе там Бреста, Галиции, Вильна и так далее. И Польша соглашалась на этот не очень выгодный для себя вариант. Вот, ну, они терпели поражение, понятно. А почему Ленин, Москва на это не согласились? Они ставили действительно задачу прямую вот этой советизации Польши и похода на Запад?
Да, если говорить коротко, то да, действительно, 11 июля значит, английское правительство обратилось к двум противоборствующим сторонам вот с этой самой нотой Керзона, где предлагалось остановиться Красной Армии по так называемой линии Керзона, это еще, так сказать, с прошлой ноты, это некая такая условно-этнографическая граница, за которой начинается Великопольша. Москва ответила отказом не сразу. 5 дней это обсуждалось в Политбюро. Это, так сказать, все издано, еще при советской власти все есть, не секрет. Но было принято решение двигаться дальше. Причем, значит, мнимые голуби в тогдашнем руководстве, ну вот прежде всего называют наркома иностранных дел Чичерина, они тоже, в общем, по сути, не возражали, но говорили, что давайте мы заберем сначала, там 200 километров оставалось еще до этой границы, а потом посмотрим, выдвинем какие-нибудь неприемлемые условия и пойдем дальше. Вот, то есть, по сути, и на 9-й партконференции, которая проходила в сентябре 2020 года, ну, в каком смысле, по итогам всей этой кампании, об этом тоже многие говорили. То есть, никаких серьезных голосов за то, чтобы остановиться, не было. Было ощущение, что сейчас все рухнет. Было ощущение, что Польша неустойчива, что сейчас начнутся восстания, что не произошло, вот, и будем двигаться дальше.
А насколько успешен был вот этот проект второго польского, так сказать, советского уже правительства, этот полеревком во главе с Дзержинским, Мархлевским, Коном и так далее?
Ну, значит, это правительство, ну, оно как бы было такое о двух головах, то есть было Польбюро во главе со Дзержинским и полеревком из тех же самых 5 человек, но во главе с Мархлевским. 30 июля был издан манифест о том, что вот это правительство появилось в Белостоке. Ну, на самом деле, до Белостока оно еще не добралось, но было важно подписать этот манифест в каком-то, значит, относительно крупном великопольском населенном пункте. Ну, Белосток так до конца и остался единственным таким городом. Ну, реально оно существовало с 3 по 21 августа. Ну, так, если оценивать его, его деятельность, то, конечно, она, так сказать, самая печальная. Дело в том, что в Польше советы пытались насадить сразу более радикальную систему социальных отношений, чем это было в Советской России. То есть, например, там не было никакого декрета о земле, а фактически сразу была объявлена национализация всех фольварков. Вот. Было запрещено расширять права крестьян там, на общинные пастбища, водные ресурсы.
То есть, сразу вводить коммунизм.
Ну, по сути, да. По сути,
вместе с чекистскими органами.
Сразу военный коммунизм, да, совершенно верно. Была создана редколлегия сразу всех новых демократических изданий, вот, так, чтобы, значит, не мелочиться. Что касается финансов, то наряду с польской маркой были введены и советские рубли, причем и в том числе на территории, которая пока контролировалась буржуазным правительством. Причем, значит, марка была приравнена к рублю, при том, что их реальная стоимость на тот момент была 1 к 5. Соответственно, крестьяне и вообще все, кто кого сгоняли на работу, с ними расплачивались рублями, что, в общем, было очень неприятно, потому что платили, значит, соответственно, в 5 раз меньше, чем могли бы. Реальное, конечно, такое направление, которым они занимались, это карательная система. Значит, тут Дзержинский, понятно, так сказать, это курировал, создавал. Он где-то 3/4 его писем, всей корреспонденции посвящено созданию карательной системы. Предлагалось брать заложников и все, то, что мы видели после 18-го года в Советской России. Вот. Попытались еще сделать, значит, организовать польские, значит, новые вооруженные силы. Была создана так называемая первая польская армия. Вот, во главе с красным кадровым командиром Романом Лонгвой. Ну, потом, значит, она была отправлена в Смоленск, потом куда-то за Урал. В общем, так не суждено ей.
В общем, коммунизм насадить все-таки они не успели.
Не успели, да.
Хорошо, еще один вопрос связан, собственно, уже с перемирием и с финалом этой войны. Ведь поляки даже дошли до Минска, взяли его, потом опять, правда, покинули и сильно продвинулись на восток. Но потом пошли, собственно, на примирение с Советской России. Не сделали ли они здесь историческую ошибку, не действуя вместе с белыми, с Врангелем, не добив вот этот ленинский режим, но потом через 20 лет они за это расплатились в 1939 году, когда советская сталинская Россия нанесла Польше удар в спину в 1939 году, став союзником Гитлера.
Да, действительно, значит, боевые действия длились до октября. В 12 октября были подписаны предварительные условия. Значит, 6 дней еще продолжалась война. За это время, как вы правильно сказали, Красная Армия успела сдать Минск. Значит, не сумела его удержать. Но поляки его оставили сами накануне прекращения боевых действий. Я бы так ответил на этот вопрос. Значит, Польша уже не имела сил воевать. Значит, она воевала 7-й год. И, в общем, это было понятно более-менее всем. И вот это глухое стремление к миру, оно, в общем, было разлито в воздухе, как вспоминают самые разные польские мемуаристы.
Но при этом пожертвовали Петлюрой и Украиной как союзником или буферным государством.
Я как раз только что хотел об этом сказать. Ну, планы федерации на тот момент рухнули. Все. Вот воевала бы Польша дальше, так сказать, стремилась бы там, не знаю, идти на Москву. Планы федерации рухнули. Когда, ну, опять же, забегая чуть-чуть вперед, значит, Пилсудский знакомил группу украинских офицеров с условием будущего Рижского мира, он, как рассказывают, значит, сказал: «Прошу вас прощения, господа». Значит, ничего не получилось с Литвой. Литва фактически нанесла удар в спину полякам, значит, подписав быстро договор с Советской Россией, пропустив через свою территорию ее войска. В общем, вот этот проект, он рухнул. Но я думаю, что просто в те годы выше усилий, выше возможностей поляков и польского государства было, ну вот, так сказать, что-то с этим сделать. Воевали бы они дальше или нет. Дальше, я думаю, что поляки бы столкнулись просто с тем, что в ситуации неподписанного мира можно было ожидать от Советской России, ну, которая все-таки, так сказать, крупнее, мощнее и сильнее, чего угодно. Ну, собственно, это и произошло. Значит, Советская Россия не хотела подписывать Рижский мир, всячески затягивала его, и только начало Кронштадтского восстания послужило катализатором к тому, что его подписали в марте 21 года.
Ну и плюс еще даже года 4 потом гоняли через границу всякие партизанские отряды.
Да, и в советских всяких фильмах и художественной литературе все это отражено. Польша, я бы даже добавил, вошла в четверку самых злых, значит, врагов Советской России. Если взять московские процессы 1936-1938 года, то там польские агенты упоминаются чаще, чем проанглийские.
Владимир, последний, пожалуй, вопрос. Вот это вот такая скандальная тема о судьбе пленных. Ну вот современные фальсификаторы любят писать о 100 тысяч замученных в лагерях панской Польши, хотя на самом деле речь идет там, по-моему, о 20-25 тысячах умерших от эпидемии. Как вы на эту тему смотрите?
Ну, значит, в последние годы появилось достаточно много документов на этот счет. Реально, ну, мы уже с вами говорили, да, о том, что кроме интернированных, вот было порядка 100 тысяч пленных. Действительно, Польша оказалась не готова к такому количеству пленных, и там вспыхнули эпидемии, и реально, ну вот если не брать стандарты содержания пленных Второй мировой войны, что советских, что немецких, то там умерло, конечно, очень много народу, большой процент. Но я не думаю, что речь шла о какой-то целенаправленной задаче, значит, их умертвить, ну, как-то, так сказать, убить. Вот. Но Польша оказалась не готова к их содержанию. И, наверное, в какой-то момент она могла бы, так сказать, бросить на это усилия, но этого не сделала. Вот. На самом деле, да, действительно, об этом много пишут в последние годы.
Да, но я правда отмечу, что и поляки, попавшие в плен к красным, пропорционально численности, тоже очень много погибло в лагерях Сибири, так что, видимо, это был такой элемент, опять же, вот этих эпидемий и ужасов гражданской войны, которые были тогда. Спасибо, я благодарю Владлена Максимова, кандидата исторических наук, гостя «Эхо Москвы», и мы говорили о чуде на Висле, о советско-польской войне 1920 года, а вел передачу «Цена революции» Михаил Соколов.
Цена революции с Михаилом Соколовым.